Радио «Вера» представляет. Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, это светлое радио, радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. У нас замечательный гость, доцент литературного института, известный поэт и главный редактор литературного портала «Прав чтения» Сергей Сергеевич Арутюнов. Мы разговариваем о литературном наследии и судьбе Алексея Николаевича Толстого. Как бы ни был хорош его тандем романов «Аэлита», «Гиперболоид» инженера Гарина, все-таки это не то, что можно считать делом жизни Алексея Николаевича Толстого. Все-таки иной роман сделал его настоящей большой знаменитостью. Это, конечно, «Хождение по мукам». Вот история написания этого романа. Мы помянули о том, что, очевидно, от Алексея Николаевича ждали, ну, можно сказать, требовали, выставляя условием переезда в Советскую Россию, что роман о гражданской войне будет им создан. С одной стороны, понимали, что он достаточно самостоятельная величина, ну, 20-е годы это все еще понимали, потом это понимание будет утрачено в отношении писательского труда, с другой стороны, этот роман должен был по определению закончиться в пользу красных.
Телегин и Рощин, два, казалось бы, антипода, взяты как барометр вот этого странного бытия, которое наступило после 17-го года. Прекрасная экранизация, кстати говоря, 70-х годов, в духе такого мутного, смутного времени, предшествующее, да, вот перестройки и гласности.
А еще была старая, довольно вот прямолинейная.
Старая 50-х, конца 50-х годов экранизация мне меньше нравится вот почему. Отсутствие любимых актеров, самых любимых, которых я просто вот соломен.
Ножкин.
Да, это то, что берет за сердце до сих пор. Особенно первые серии даже, где еще нет гражданской войны, но уже есть футуристы, есть декаданс, и есть Казаков, который изображает декадентского поэта. Блистательно.
Бессонова. Каждый молот, 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 в животе ужасный голод.
Это говорят футуристы. Да, Бессонов цитирует что-то более такое из себя, и, конечно, это такое сатирическое изображение Блока.
Блок, конечно, да. Блок.
Это только Блок. Это настолько дорого моему сердцу, что роман я читаю как уже знакомый, признакомый текст. Вот инженер и вот кадровый военный. Каким образом они оказались у красных? Они должны пройти череду вот эти муки. Это ведь названо, адресовано к «Хождению за три моря» Афанасия Никитина. Так и названо практически, несколько видоизменив, перефраза. Что такое вот эти три моря для русского интеллигента? Это пребывание на Первой мировой войне. Это окопы. Это изверивание в то, что война когда-нибудь может закончиться. И избрание для себя участи, чтобы скорее закончить войну. Как можно закончить войну? Особенно, которая уже перекинулась на внутрь страны. Рощин идет к белым, Телегин красным. Они очень трогательно встречаются там на вокзале, и один не выдает другого. Это чисто классовое родство. Это одни и те же салоны, одни и те же дома.
Это слой образованных людей Российской империи.
Ну, конечно же. Мы же не стукачи. Это кодекс чести.
Мы нормальные.
Мы нормальные, да. Остальные ненормальные, мы нормальные. Хорошо, ладно. Мы не будем сейчас вдаваться, наверное, в эту классовую ограниченность, о которой с такой иронией писали уже громившие, кстати говоря, Алексея Николаевича, классики Раппа, то есть Российская ассоциация пролетарских писателей.
Которые в литературном плане ногтя на его мизинце не стоили.
Они просто не умели ни стихов, ни прозы. Сейчас ведь никого из них читать совершенно невозможно. Дело здесь вот в чем. Надо было провести героев через и Гуляйполе, и через фронты гражданской войны исключительно. И еще запутать их в любовной истории с двумя сестрами великолепными, Дашей и Катей, которые В общем, выступают как у Блока, кстати говоря, выступала вот эта вот София Премудрость, да, вот эти женские ипостаси, это, собственно, их души, к которым они беспрестанно возвращаются. То это в Петербурге, то это в Самаре, то это в Екатеринодаре, то это вообще где угодно, в Сибири, например, они постоянно украдкой видятся со своими возлюбленными. И, возвращаясь окончательно, роман кончается очень патетически, я напомню, это уже первый съезд Советов, по-моему, они сидят там где-то на балконе и слушают речь Ленина об электрификации.
Ну, скажем так, все же при всем величии вещь-то делалась по заказу. И, скажем, в белой эмиграции многие сочли, что это клевета. Там, например, насколько я помню, если не ошибаюсь, были отклики, когда поволжские сцены уничтожения сторонниками белых тех, кто является сторонниками красных, считали перевернутым зеркалом, потому что в Поволжье как раз красные уничтожали белых и уничтожали их самым жестоким образом. Поэтому, в общем, этот роман за рубежом в Белой Европе вызвал крайнюю степень негодования и обвинения в том, что он клеветнический.
Естественно. А нельзя было сидеть на двух стульях одновременно. Ну, надо было в конце концов принять какую-то сторону. Если ты живешь в Советской России, то ты пишешь с этой точки зрения или нет. Или нужно было написать что-то вроде «Тихого дона», виртуозного, где действительно посылается чума на оба дома, и винтовка роняется в под воду, вот в этот мерзлый лед, через него проваливается на самое дно. Винтовка — символ противостояния какого-то.
Надо сказать, что при всем том, что окончание романа очевидно, тем не менее, сам роман далеко не является очевидной пропагандой советской власти. Концовка — да, весь роман — нет. И ты видишь людей, которых произвела на свет не советская Россия, а дореволюционная. Высококультурных, умных, чутко откликающихся на то, что стране плохо, обществу плохо, неравнодушных к судьбе России, которые уходят на фронт и сражаются не потому, что им надо просто хлебушек зарабатывать на жизнь, а потому, что у них есть убеждения. И надо сказать, что вот когда Алексей Николаевич выводит на сцену там сознательных революционных матросов, разнообразных деятелей Советской России, вот в кинопостановке там они выглядели, ну, чуть более приятно, чем у самого Алексея Николаевича. А тот Алексей Николаевич не то чтобы не знает этой среды, он ее знал, он вполне с ней познакомился, но, видимо, понимая, что рядом-то поставить особенно некого, он делал их гораздо более плоскими, гораздо более картонными. Так что, с одной стороны, да, красные победили, ура, советская власть, электрификация России, товарищ Ленин и так далее. А с другой стороны, вот прекрасная Россия, которая, может быть, была хрупкой и нежизнеспособной, но ведь какой красивой.
Главный герой романа «Хождение по мукам» — это не Телегин, это Рощин.
Рощин, конечно, Рощин.
Телегин — это профессор Аронакс, простите за выражение, у Жюля Верна. Он при капитане Немо находится, описывает вот эти самые 20 тысяч лье под водой. Он находится при капитане Немо, мрачном гении человечества, описывает, но он бледен, он немножко ходулен, он слишком положителен для героя. А вот мрачный Рощин, который мечется между двумя станами, то красный, то белый, как и Григорий Мелехов, точно так же. Вот он характерный герой.
Ну, собственно, его возлюбленная Катя тоже посложнее будет своей сестры Даши.
Намного. Ведь она несчастна именно так, как могла быть несчастна истинная женщина Серебряного века. Вот эти неудачные замужества, вы же помните, и первого мужа ее растерзывают в результате самосуда солдаты. Он что-то там неправильное сказал после февральской революции. Разъяренные солдаты бросаются, и вот они расступаются, как только чувствуют, что в человеке больше нет жизни, и мы видим этот разорванный ворот, и вот тот самый эмалевый крестик в петлице, разодранное имя, он уже не живой. Он, закинув голову, лежит, папаха отброшена. Вот как разделались с ее первым мужем, а таких самосудов на фронте в 17-м, даже в 16-м уже году они начались.
Достаточно было.
Было огромное количество. Эта женщина раненая, и она глубока. Даша, Она верит в то, что Телегин вернется к ней. Она переживает свою зону сумрака там, у отца.
Да, у нее был период, когда она, скажем так, закинула чепец за мельницу.
Да.
Но, ну, скажем, это становящаяся личность, личность, находящаяся в становлении, для Алексея Николаевича Толстого, это, скажем так, девушка, которая становится женщиной, взрослой личностью, и вот это ее взросление падает на чудовищные обстоятельства гражданской войны.
Да это самая настоящая дочь революции. Катя — это уже женщина. Она уже замужем к моменту 17-го года. Даша — нет.
Но даже нет, она скорее дочь катастрофы. Вот,
дочь, наверное, катастрофы, да.
Но вот мы сейчас поговорили о том, что роман сложен и однозначен только с одной, с внешней точки зрения. Если вглядеться, он, в общем, совсем непрост и совсем не является агитацией, в чем его обвиняли. Он просто в силу таланта, божьего дара Алексея Николаевича показывает гораздо более неоднозначную ситуацию. И надо сказать, что несколько поколений советских читателей гражданскую войну воспринимали через этот роман. Этот роман...
Плюс «Разгром Фадеева».
Ну да, может быть. Но, в общем, конечно, «Нахождение по мукам» — это нечто на порядок более высокое, и это был как бы, ну, учебник без учебника. Насколько я понимаю, писал его Алексей Николаевич очень долго, там около двух десятилетий.
В 21-м году выходит, действительно, даже не в 21-м году он начинает, а в 22-м выходит. То есть он вообще, Алексей Николаевич, писал поразительно быстро, на глазах.
Что выходит-то? Вот
первая часть «Сестры».
То есть, иными словами, часть «Хождения по мукам» начальная вышла за границей.
Ну да, скажем так, она не за границей вышла, она была, начала там писаться спешно-спешно и выходит уже в Советской России.
Если она вышла в 22-м году, то это все еще за границей. Или он передал для издания...
По-моему,
здесь...
рукопись была передана, надо будет, конечно, все это уточнить, но это могло выйти только в Советской России, ни в каком парижском и берлинском издательстве, я себе, честно говоря, этого не представляю.
Ну, в
журналах тоже, тамошних я имею в виду.
Ну, в 22-м году в Советской России еще была некоторая литературная вольность, это возможно. Но хорошо, а дальнейшая судьба?
Уже в 30-е годы он пишет вторую часть, и как раз к началу войны он заканчивает «Хмурое утро», третью часть, и вот с этой, в общем, трилогией рассчитывается вчистую, как бы это сказали.
Ну, скажем так, он не только советской властью рассчитался, он рассчитался со всей старой цивилизацией и с тем, что было ее незаконно рожденным ребенком со цивилизацией советской. И, в общем, достаточно глубокую критику дал и того, что было до 17-го года, и того, что пришло в жизнь вместе с ним.
А как насчет того, что он автор одного из лучших рассказов о гражданской войне, именуемый «Гадюка»? Наравне с Лавренёвым, 41-й год. Это, наверное, сильнейшая метафора. Кстати говоря, «Гадюка» сейчас идет в некоторых московских театрах до сих пор.
Она и экранизирована была тоже.
И экранизирована великолепно. И это ведь метафора о не просто постфронтовом синдроме человека, который не может ужиться в мирной жизни. Это метафора вообще бунта.
Это больше того, это что-то вроде «Мотылька и танка» Хемингуэевского, потому что у Хемингуэя показано то, что некие тонкости цивилизации, общения образованных людей, высокой культуры перед дикой непримиримостью сторон под катком революции и войны полностью разрушается. И «Гадюка» ведь это разрушение человеческого под влиянием чудовищного пресса, обстоятельства войны. Разве не так? Фактически вот «Гадюка» — это... Опять же, мы говорим, что во многих отношениях Толстой был пророком. Это «Мотылёк и танк» до «Мотылька и танк».
Парный к нему рассказ «Голубые города».
Совершенно верно.
У вернувшегося с войны красноармейца отнимают пошляки какие-то, полууголовники, его любимую женщину, как он тогда воображает. Знаете, чем заканчивается этот рассказ? Да этот обманутый в лучших чувствах Чацкий поджигает город, и он сгорает дотла вместе с этой женщиной, пошляками, вместе с церквями, лавками, полностью. Это и есть тот мировой пожар.
Да, но ведь гражданская война именно этому его,
конечно,
и научила.
Конечно,
у
только
сжигать.
У него другого-то
ничего нет. Тебя ударили — убей. Это действительно то, что схвачено глубоко и страшно. Толстой был одареннейшим человеком, притом литературная среда, которая его окружала, очень часто даже не понимала, о чем он пишет, не понимала его приемов и не понимала уровня того, что он, в общем, говорит своими художественными затеями, для многих неразгадываемыми ребусами. Так вот, сейчас мы приступим к следующему роману, роману историческому, который много ругали и который с упоением читают до сих пор. Называется он «Петр I», и поэтому в эфире сейчас прозвучит кант в честь Полтавской победы «Орле российские времен Петра I».
Час на радио «Вера».
Дамы и господа, после этой мелодии я торжественно напоминаю, что мы находимся в эфире Светлого радио, радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». Проходит она триумфально. С вами в студии я, Дмитрий Володихин. Жаль, не могу к этому добавить слово «штабс-капитан» или граф, но тем не менее на что-то такое тянет. В гостях у нас статский советник, доцент литературного института и главный редактор литературного портала «Прав чтения», а вот это, кстати, могло относиться к Российской империи, но только, наверное, это было бы целое издательство или журнал, Сергей Сергеевич Арутюнов. Мы продолжаем разговор о гении Алексея Николаевича Толстого и приступаем к роману, который он, кажется, писал с наибольшим удовольствием за всю свою жизнь. Это очень хорошо видно, потому с каким отчаянием и с какой радостью он отделывал детали, выписывал характеры. Его жизнь — это аэродинамическая труба или, как верно было сказано, плутовской роман. Тут она устоялась, ему дали возможность работать нормально, не будучи поджариваемым на сковородке житейских обстоятельств. И он, наконец, сделал, ну хотя бы отчасти, сделал то, о чем давно мечтал. Роман «Петр I».
Практически 20 лет те же ушли у него на этот роман. Я с нескрываемым наслаждением и сегодня держал его в руках. Вынул из книжной полки и стал перелистывать. Обнаружил очень страшную вещь. Две страшных вещи. Во-первых, оторваться невозможно. С любой страницы затягивает и все. Я-то думал, что сделать? Перелистать? Ну, по-быстрому. Вспомнить. Ах, ну да. Ах, Лефорт. Ах, Бровкины. Вот. Еще. Ах, Петр. Ах, вот эти разговоры. Ах, царица. Но невозможно.
Невозможно оторваться, это действительно так, это сочно, это ярко, это непередаваемо точно, пишет русский человек внутри советской литературы, как будто он не внутри советской литературы пишет, а сам по себе, как будто не было ни революции, ни гражданской войны, ничего, потому что это чтение в 10-х годах или в нулевых, даже в 90-х годах 19 века читали бы, на мой взгляд, с удовольствием.
Да вообще непредставимо, что роман образовался, и как будто не было вообще даже того самого, кстати говоря, золотого века русской литературы со всей его классикой. Как будто не было даже 18-го. Как будто эта хроника написана там же, на месте.
но, разумеется, человеком иного мышления. Но, тем не менее, Алексей Николаевич писал рассказ о своей родной стране, о родной цивилизации, о людях, которые все ему свои. Ни одного комиссара, знаете ли, при Петре Первом не было. А вместе с тем, все это причудливые характеры, все это характеры, рожденные даже не только своей эпохой, но еще и почвой русской цивилизации в целом. Она вроде бы продуваема всеми ветрами, там неуютно, но зато интересно жить ведь. И время от времени случаются такие эпохи, когда Россия поднимается и шествует триумфально на восток или на запад. Северная война с такой радостью, с таким наслаждением и восторгом, описанная Алексеем Николаевичем Толстым, как раз такая эпоха. Вот, насколько я понимаю, он не зря так много военным делам посвятил место.
Ну, незабываемый диалог, слава богу, я сегодня выпал на него снова. Там какой-то, значит, турецкий паша говорит, а что это вообще? Ну, идут переговоры, собственно, да, с турецким пашой. Говорит, откуда столько лодок у русских? Говорит, да, один из там немцев отвечает, ну, русские построили их за 2 года. Ай-яй-яй, отвечает Паша. Ай-яй-яй.
Да, это азовские походы.
Да. Ну, и несколько других диалогов такого же краткого и афористического свойства, что просто не отобьешь.
Надо сказать, что Алексей Николаевич славил не столько даже Петровскую Россию. Да, там есть элементы, принятые для советского общества как аксиома, что Петр Первый пошел по прогрессивному пути и так далее. Он вообще просто Россию славил. И это было, в общем, для литературы после 20-х и 30-х нечто, ну, мягко говоря, новое.
Это была масштабнейшая реабилитация строя, который был в публицистике советской уже 20-х годов проклят от и до. Масштабнейшая реабилитация. И он это сделал настолько виртуозно, настолько далеко идущие параллели протянул, что отбить эти вот атаки вот этого живого слова было нельзя, потому что атмосфера скрупулезнейшим образом восстановлена. Герои все симпатичные, там нет подонков, вот что изумительно. Ну, есть посланник Кёнигсег, да, ну, есть какие-то там мелкие, значит, западные, даже не шпионы и вредители, как это было принято в литературе 30-х годов.
Да, скорее люди беспутные.
Ну, беспутные, ну, вот прибились они к русскому берегу, ну, вот что-то пошебуршились, попробовали по-своему что-то сделать, да, дела обтяпать, как это у них принято, да, у ковбоев вот этих вечных, раз и в дамке, хапануть, отрезать, нашкодить где-то.
В общем,
не получилось.
Не очень получилось,
не
да.
Получилось, сели, кто-то на кол, кто-то не, это, мимо, значит, отхожего места, но в общем, ну, потерпели фиаско. Но ведь все остальные-то какие люди, от самого черносошного крестьянина до самого царя, люди-то какие, господи.
Да, это действительно коллекция прекрасных образов. Нет, один злодейчик есть, Мишка Тыртов, в самом начале.
Ну, Тыртов,
но это, в общем,
это,
мелочь.
Это да, заговорщик этот самый. Он же Стрелецкого, в общем, такого пошиба.
Разбойничек.
Разбойничек,
тайны.
Да.
Ну, в общем, прежде всего, по поводу этого романа, помимо бесконечного восхищения, с одной стороны, людей, которым дорога русская почва и русская история, бесконечного нытья каких-то таких слоев интеллигенции, которые на русскую историю смотрят уныло и безрадостно, что вот, мол, ну что же он там прославил, он же царизм прославил, он же вот все это наше болото прославил, не стоило, не стоило. Вот помимо этого, сожалением может быть только одно, что Алексей Николаевич не успел роман довести до конца. И роман обрывается на сцене взятия Нарвы. Для него это, наверное, была радость, то, что он хотя бы прерывает работу на успехе русском, и даже на полусловие. И, конечно, он хотел дописать, но, по-моему, болезни и смерть ему помешали, да?
Сердечная болезнь. Он глубочайшим образом переживал несчастье Отечества. Да, он еще в Первой мировой, кстати, был военным корреспондентом.
А в Великой Отечественную?
В Великой Отечественную тоже выезжал на фронт. Выезжал, как многие, как все, как Платонов.
Будучи уже в изрядном возрасте.
В изрядном возрасте, да. Я напомню, он скончался в 63 года. Это, может быть, не возраст сейчас воспринимается, да? Ну, подумаешь, 63. Но как он работал, кто-нибудь знает? Знаем мы, как он работал. 12 часов в сутки. 12 часов это было его рабочее время.
Он был не только жизнелюбный работяга.
Он проехал по местам злодеяний гитлеровских войск. Это убило его. Он увидел выкопанные, свежие, еще не успевшие истлеть тела женщин и детей, обгоревшие тела, тела повешенных. Он был в комиссии по описанию этих злодеяний. Он увидел все, что творили здесь зондеркоманды СС. Он написал некоторое количество, но, в принципе, слова из него не шли. Он был полонен вот этим страшным молчанием. Его военные рассказы, вот рассказы Ивана Сударева, перечитайте. Который рассказ о старости, который обманул фашистов, и на самом деле он помогал партизанам, и был подвешен за ребро на крюк, и был еще живым, когда партизаны вышли на него, на крюк собственной избы, и когда его снимали, в полузабытии повторял: «Ничего, мы люди русские». Разве это не соперник пьесам Симонова того же?
Ну
соперник.
Или текстом Леонова.
Да, или вот был танкист, который приходит к матери домой и не открывается ей, что у него совершенно изуродованное лицо, а потом получает письмо: «Знаешь, был здесь несколько дней назад человек, похож на тебя, но лицом дурной, а я с тех пор спать не могу». Переночевал и уехал. Ты это был, Ванечка. Это невозможно читать нормальному человеку, чтобы не залиться. Ну, начинает блистать, ну, предательски, слеза, и все. Как это можно было сделать человеку вот 60, с такой страстью, с такой любовью к каждому русскому человеку? Разве можно это сделать было? Ну, а кто сделал еще? Платонов, когда политрук раненую свою оторванную руку поднимает, как флаг, и увлекает в атаку. Да, это был человек страсти. Там было много, конечно, и соперников, но Алексей Николаевич сделал это как мог. И никакой в этом нет агитации, никакого в этом нет коммунизма, знаете ли. Есть безмерная любовь к людям и к жизни. Вот его часто обвиняли, что он слишком любит жизнь. А как вы смеете обвинять человека в том, что он любит жизнь?
Но он столько всего прошел. Поневоле начнешь любить элементарную обеспеченность и семейный порядок. Что ж, в 1946 году смерть оборвала судьбу и труды Алексея Николаевича, и всем-то он был не свой, всем-то он был враг, а остался как классик в русской литературе. И слава богу, что дали ему работать, слава богу, что ему дали возможность свой талант употребить на пользу русской культуры, русской литературы. Вопрос самый простой, незамысловатый. Вероисповеданием он был кто?
Крещен он был.
Крещен он был. Ну, понятно, что в эпоху там 20-х годов и в эпоху правления Иосифа Виссарионовича не больно-то это проявишь, но вообще какие-то проявления того, что он был христианин, есть?
Есть свидетельство, ведь приехал в Ташкент он. Был период, оказался он в этой эмиграции вместе с Анной Андреевной.
В эвакуации.
В эвакуации, да, пардон. Но это для них была та же самая эмиграция в Туркестан. Вместе с Анной Андреевной Ахматовой, с Ксенией Некрасовой, которая вот заканчивала Литинститут. Ходил он по тем темным улицам, и однажды вырвалась из него нехристь.
Ну что ж. Завершая нашу передачу, я хотел бы напомнить, что мы говорили об Алексее Николаевиче Толстом, жизнь которого была как плутовской роман, через который он прошел, оставаясь русским человеком, крещенным, верующим, и остался в нашей литературе как большой классик. От вашего имени я благодарю Сергея Сергеевича Арутюнова за его просветительскую роль в нашей сегодняшней передаче. Мне остается сказать вам: благодарю вас за внимание. До свидания.
До свидания.
Исторический час на радио «Вера».